«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Почему люди не верят судьям, а судьи не чувствуют себя в безопасности? Какой приговор довел жителей Ульяновска до намерения организовать самосожжение у администрации президента России? И может ли кто-то остановить судейский и прокурорский беспредел? Обо всем этом мы сегодня будем говорить с гостями в студии «Радио Свобода». Это адвокат Сергей Замошкин.
Добрый день.
И Александр Меликов, много лет проработавший судьей. Но прежде чем мы начнем непосредственно наш разговор, мне бы хотелось познакомить и гостей в студии, и слушателей с историей, которая пришла из Ульяновска. В мае 2006 года Дмитрий Агафонов и Радик Гаязов, им сейчас по 25 лет, были приговорены за Свияжским районным судом Ульяновска к лишению свободы на 10,5 и 9 лет соответственно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 10 человек подтвердили на суде алиби Агафонова. Подруга Гаязова тоже показала, что тот был у нее дома, но суд отнесся к их показаниям критически, посчитав, что родственники и друзья сговорились между собой. Первоначально в деле имелся подозреваемый. Он провалил тест на полиграфе, на него указывали свидетели. На одежде потерпевшего. Но суд этого человека даже не допросил. Кассационными иногда уверены, что дело сфабриковано и приговор неправосуден. Их последняя надежда на председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, которому предстоит рассмотреть жалобу на постановление судьи Верховного суда. Он 1 февраля этого года оставил приговор без изменений. Теперь отец и дядя Дмитрия Агафонова заявляют, что готовы пойти на самосожжение возле здания администрации президента России в Москве, лишь бы привлечь внимание к этому неправосудному, с их точки зрения, приговору. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
В статье Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие», опубликованное в «Независимой газете», он пишет, что и в обвинении, и даже в приговоре часто можно увидеть слова «в неустановленном месте, в неустановленное время вступил в сговор с неустановленными людьми». Ходорковский словно бы прочитал приговор по делу Дмитрия Агафонова и Радика Гаязова. 26 сентября 2005 года в драке группы лиц был избит и через несколько дней скончался в больнице некто Олег Ярасов. Через 4 месяца следствие нашло свидетеля, 7 раз судимого Коновалова, который на предварительном следствии указал на Агафонова и Гаязова как на участника избиения. На суде он добровольно раскрыл псевдоним и отказался от этих показаний, заявив, что милиционеры заставили его оговорить подсудимых под пыткой. Суд посчитал, что показания одного свидетеля обвинения на предварительном следствии, от которых он в суде сам же и отказался, перевешивают показания 20 с лишним свидетелей защиты. Сегодня Агафонов и Гаязов по приговору суда отбывают наказание в колонии недалеко от Ульяновска, говорит Геннадий Агафонов, отец осужденного.
Сидеть, говорит, поздно, но если, говорит, за дело. Ну, а без дела сидеть, говорит, очень тяжело.
В надзорной жалобе адвокат Эдуард Иванов, проанализировав приговор, доказывает, что следствие проведено небрежно. Приговор построен на предположениях, сомнения истолкованы в пользу обвинения. По словам адвоката, следствием не установлено место происшествия, точное количество лиц, покушавшихся на Ярасова, и их личности. Не найдены орудия преступления, его мотив. Следственный эксперимент прошел без понятых, а двое понятых участвовали в 11 следственных действиях. Кстати, один из них, бывший на момент следствия практикантом прокуратуры, сегодня работает в этой прокуратуре следователем. Верховный суд не нашел оснований для отмены приговора. Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима допускает, что могут быть следственные и судебные ошибки, но это не тот случай, ведь приговор устоял в Верховном суде.
Каждый человек имеет право защищать свою точку зрения. В данной ситуации они направляют соответствующую жалобу в высшую судебную инстанцию Российской Федерации. Она, согласно закону, изучает их и отказывает им удовлетворение их требований. Необходимо руководствоваться, соответственно, мнением Верховного суда Российской Федерации.
Родственники осужденных обратились в независимый экспертно-правовой совет. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РСФСР Сергей Пашин, заключил, что суд не истолковал сомнения в пользу обвиняемого Агафонова, а при рассмотрении рассмотрении жалоб нарушен принцип объективности и беспристрастности. Многие доводы адвоката отклонены без проверки и обоснования. Благодаря этому заключению Верховный суд истребовал дело из районного суда Ульяновска. Оно попало к другому судье, который вторично отклонил надзорную жалобу, согласившись с приговором Ульяновского суда. За 4 года родственники осужденных написали десятки жалоб и обращений, на которые получили столь же стандартные ответы. Оснований для пересмотра дела не имеется. В октябре 2008 года 4 родственников объявили бессрочную голодовку около здания Ульяновской областной администрации, добиваясь независимого расследования. В итоге их приняли в аппарате полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, но без последствий. В июле прошлого года родственники 20 суток голодали перед зданием администрации президента в Москве. После этого их пригласили в Генпрокуратуру. Эта встреча также оказалась формальной. Азат Салихов, дядя Дмитрия Агафонова, говорит, что теперь им может помочь только президент.
Никто не берется восстановить законность и справедливость. И поэтому последняя надежда, что или через прессу, или каким-то образом, чтобы дошло до президента, чтобы он услышал только президент, как гарант Конституции, может вмешаться и помочь нам решить наши проблемы. В другие органы власти мы уже не верим.
Родственники осужденных пропустили срок обращения в Европейский суд по правам человека, и поэтому теперь им осталось пройти последнюю ступень в законной процедуре обжалования. Это жалоба председателю Верховного суда. Если это не сработает, говорят родственники, то они готовы пойти на публичное самосожжение, которое они намерены осуществить около здания администрации президента. О своем намерении прибегнуть к такому способу протеста против произвола правоохранительной системы родители и дядя Дмитрия Агафонова, а также мать Радика Гаязова, написали в обращении к председателю Совета по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Эле Памфиловой. Говорит Азат Салихов, к которому присоединяется Геннадий Агафонов.
Ну а что делать? Если мы 100% уверены, что ребята абсолютно не причастны, но их как убийц засадили на 10 с лишним лет. С этим надо смириться и жить спокойно, что ли? Но мы до сих пор еще на протяжении 4 с лишним лет уже пытаемся что-то доказать. Вот сейчас последняя инстанция. У нас, хотя до сих пор все время были отказы, но оставались теоретические шансы. Все равно человек надеется до последнего, как говорится, за соломинку хватается. А вот когда этой соломинки не останется, что тогда? Просто так вот успокоиться? Сложили бумаги и легли спать, спокойно будем спать оставшиеся 6 лет. Но не получится у нас этого.
Может, из нас кто-то один сгорит, но другие нам спасибо скажут. Они же всю молодежь губят, в тюрьму гонят. Убийц отпускает, а других сажает.
Прокурор Василий Зима не понимает, почему делу Агафонова и Гаязова придается такое значение. По его мнению, это банальная уголовщина, ничего необычного. К идее самосожжения Зима относится отрицательно.
Это примерно так же, как сейчас начинать оправдывать самосуд. Необходимо все свои споры в правом государстве разрешать исключительно в рамках правового поля. Если люди не согласны с судебным приговором, они имеют право его обжаловать. Точка зрения их, она была изучена Верховным судом и признана несостоятельной.
После того, как приговор суда вступил в законную силу, прокуратура обвинила в лжесвидетельстве 8 человек, друзей и родственников Дмитрия Агафонова, которые утверждали под присягой, что в момент совершения преступления тот развозил их на своей машине после дня рождения матери. За дачу заведомо ложных показаний суд приговорил этих людей к штрафам от 5 до 8 тысяч рублей.
Если приговор вступает в законную силу, значит, он имеет силу окончательного официального государственного документа. И если какие-то лица в процессе судебного разбирательства давали показания, которые не соответствовали тому, что было установлено в судебном приговоре, то они могут быть привлечены к уголовной ответственности за лжесвидетельство.
Пояснил прокурор Василий Зима. Сергей Гогин, Радио Свобода, Ульяновск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после коротких объявлений на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Замошкин и Александр Меликов, много лет проработавший судьей. И сегодня мы говорим о том, почему люди не верят судьям. Судьи не чувствуют себя безопасности, из-за чего родственники осужденных грозятся самосожжением у администрации президента России. Можно ли говорить о том, что в России творится судейский, прокурорский беспредел, и если да, то кто может его остановить? Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору и поделиться своими соображениями на этот счет. Присылайте сообщение на номер +7 903 743 2801 или звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Сергей Дмитриевич, вот только что мы послушали довольно подробное изложение истории из Ульяновска. Насколько я понимаю, это вообще не уникальный какой-то факт.
Ну, конкретную историю комментировать вообще невозможно. Но и судебная статистика, и личный опыт говорит о том, что отмены приговоров, вообще судебных решений в нашей стране – это вещь редкая, а в Верховном суде очень редкая.
Обвинительных приговоров, наверное.
Ну, если говорить о статистике, то, собственно, оправдательных приговоров у нас так мало, что можно это даже и не обсуждать. Вы назвали прокурорско-судебный произвол, а я бы добавил все-таки это еще и милицейский, и следственный произвол. И вот милиция, следствие, прокуратура, суд в наше время действуют как хорошая слаженная команда, которая покрывает друг друга, и поэтому отмена приговора означает признание ошибок и в суде, и в прокуратуре, и на следствии, что вот этой как раз вот хорошо отлаженной машине совершенно не нравится. И если вы вспомните те единичные случаи, когда все-таки спустя много лет устанавливались истинные виновные и необоснованно осужденные освобождались, то никакого, собственно, такого уж реагирования в этих органах на эти случаи не было. Все это делалось, как у нас говорят, шито-крыто. И виновные в неправосудных, незаконных решениях
оставались на своих рабочих местах. И тем не менее, Александр Алексеевич, вот здесь Сергей Дмитриевич сказал, что это единая корпорация, объединив и милицию, и прокуратуру, и суды в одно целое.
Но в глазах народа это точно.
Да, но тем не менее же существует Конституция Российской Федерации, по которой, ну, суды уж явно должны быть независимые, а прокуратура и милиция представляют исполнительную власть скорее, да?
Так или иначе. Так, но тем не менее.
Так что же происходит? Почему суд вписался в эту корпорацию? И как-то можно ли расшевелить судей для того, чтобы они почувствовали реально свою независимость и, наконец, начали бы выносить самостоятельные, независимые, законные решения?
Ну, я все-таки думаю, что такой вот прямо жесткой какой-то корпорации там не существует. Просто есть безразличие со стороны последней инстанции, то есть именно суда. Есть, может быть, желание угодить власти в лице, так сказать, административных вот органов. И есть несвобода судей в принятии решений. И, ну, трудно сказать, кто боится, кто не хочет просто выделяться. Мне все-таки кажется, что говорить о какой-то там такой коррупционной пирамиде сейчас не имеет смысла.
Да, но вот вы сказали, что имеет место безразличие суда. Но, в принципе, ведь так оно и должно быть. Суд не должен быть заинтересован в исходе этого дела. Он должен посмотреть на материалы, заслушать свидетелей, изучить доказательства и вынести законное решение.
Притом ни у кого не вызывает удивления, если приговор является копией обвинительного заключения, или у судьи обнаруживают дискетку или флешку с приговором, написанным следователем. Это сейчас уже некое такое заурядное явление.
То есть вы считаете, что это распространенное вообще?
Ну, по-моему, это не единичные факты, так сказать.
Может, в суде даже, ну, странно, конечно, что там это произошло, но даже был такой разбор полетов, значит, нашли приговоры, которые полностью совпадали по ошибкам, по опискам, по опечаткам с обвинительным заключением.
Ну, может быть, это...
А если вы возьмете решение, то, допустим, кассационных инстанций, когда отказывали в составлении кассационных жалоб, то там подчас остаются даже старые фамилии.
Да,
то есть, берется старый файл, в него вписываются новые фамилии, а все остальное остается прежним. И очень часто у меня было два таких случая, что просто вот как бы решение об одном человеке в шапке, а в тексте идет фамилия другого человека, совершенно непричастного к делу. Просто речь идет о старом файле, который копируется, и все.
Здесь использование самого старого файла, в этом нет ничего страшного. Дело в том, что просто невнимательность и небрежность как раз. Потому что шапка, конечно, какой-то шаблон у всех существует.
Да, да? Нет, что значит ничего страшного? Получается, нет, я имею в виду, что судья просто даже не изучает дело.
Нет, в использовании какой-то шапочки, шаблона, да, есть у какой-то, есть вот постановление об отказе.
Такая вот есть странность. И в репортаже, и вот мы как-то странно забываем о том, что вот они хотят обжаловать все в администрацию президента, какие-то административные органы. Но это как раз говорит, что вот в глазах граждан суды подчинены администрации президента. Простите меня, вот я не знаю, я не видел ни одного репортажа там по западному телевидению, чтобы президент призывал к себе председателя Верховного суда там, понимаете? Как-то так странно было, что в Белый дом идет репортаж, он туда вот местного Лебедева, значит, пригласил.
А в России регулярно судьи всех трех судов.
В этом сознании граждан начальником вот судов является другой начальник. Вот Верховного суда, соответственно, президент, губернии какой-то там губернатор. Ну, в Москве я уж не буду даже говорить, а то потом плохо будет мне.
Слушатели уже дозвонились на Радио Свобода. Первый. Давайте послушаем Валентину Николаевну из Москвы.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите.
Я Валентина Николаевна. Значит, я хочу сказать, вы говорите об обвинительном уклоне. Возможно, это тоже есть. Но я хочу сказать, что существует и другое. Когда преступника просто избавляют от суда и от преследования уголовного. Вот в моем случае я могу сказать, значит, я обнаружила два устройства закладки, в быту называемые жучки, проводных. Написала, когда сначала позвонила, мне сказали, что это на Петровке делается, только туда надо, не в районные. Значит, по Москве идет по 12 дней, по 19 дней. Наконец, я в декабре написала, мне пришло вот в марте, где пришел участковый, который мне сказал, что он не понимает, правильно. Я ему говорила на Петровке, когда они сюда отписывали.
Валентина Николаевна,
простите. То есть я хочу сказать, что пишут события, преступления нет. Вот они, два, смотрите. Нечего присылать участкового. Должен тот, кто по закону быть. На Петровке есть такая организация.
Да, я поняла, в принципе, смысл этого вопроса. На самом деле, действительно, очень часто можно слышать от тех, кто обращается, в частности, ко мне.
На любые заявления милиции не реагирует.
Ну да.
И обжаловать потом бездействие милиции тоже невозможно. То есть ни прокуратура, ни суд эти жалобы фактически не рассматривают. Но если у кого-то было там несчастье в виде там кражи из машины или кражи машины или какой-то другой такой жуткий случай, то они наверняка уже прошли это мучение, когда обращаешься в милицию, и тебе говорят, да-да-да, но никакого дела не возбуждается. А самое главное, что потом обжаловать вот эти явные незаконные действия, практически невозможно.
Довольно сложно. Нет, и насколько я понимаю, что чаще всего милиция отказывается предпринимать какие-то шаги, если видит, считает дело явно бесперспективным. Правильно я понимаю, Александр Алексеевич?
Ну, да, но дело в том, что и бывают настолько перспективные дела, что там отказывают. Просто никто не хочет работать. Или ждут какую-то денежку.
Ощущение того, что работают или по команде, или за деньги. Причем это ощущение не мое, а вот людей, многих, которые меня окружают. И вообще вот создается ощущение, что наша правоохранительная система работает как ГАИ. Вот у ГАИ две функции. Первая – пропусти начальника. И если он выполняет эту функцию, то ему дают вторую. Можешь брать деньги. Так и здесь тоже. Вот ощущение такое, что, конечно же, и в судах, и в милиции, и в прокуратуре есть еще нормальные люди, которые работают ради совести, ради профессиональных каких-то своих целей.
Ради работы.
Да. Но, тем не менее, вот ощущение того, что все-таки большая часть работает или по команде, или за деньги.
И тем не менее, вот эта вот история, которую мы послушали, ульяновская, она оставляет впечатление такого полного отчаяния, до которого доведены люди, невозможностью достучаться, как говорится, до небес, невозможностью привлечь внимание и дождаться, чтобы кто-нибудь реально не просто взглянул на дело, посмотрел его с одной стороны, с другой, и написал какую-то отписку, чтобы кто-то реально его прочитал и изучил. Каким-то образом повлиять на то, чтобы судья сел и разобрался в чем-то и вынес решение о том, чтобы пересмотреть дело, если для этого есть основания. Каким-то образом можно это сделать, Александр Алексеевич?
Вообще-то, по-моему, они сделали уже все, что возможно. И, конечно, действительно, здесь уповать на президента – это неправильно. Я бы еще, во-первых, действительно, президент не начальник, не должен быть начальником судей, я соглашусь. И мне все-таки кажется, что от президента тоже много зависит состояние вот этой нашей судебной системы, в каком виде она сейчас находится. Не только судебная, а судебная и правоохранительная система. поэтому, ну...
Зависит с точки зрения установок каких-то общих.
Ну, да.
То есть вот скажет он, ребята, все решайте по закону. И они начнут решать по закону.
Издать закон, исполнять законы, да?
Ну, дело в том, что, мне кажется, власть все-таки еще очень сильно заинтересована в контроле за происходящим в правоохранительной системе, в контроле за судебными решениями. И поэтому, ну, а власть судебная это чувствует.
А, потому что если не контролировать, мало ли чего,
да,
они в другой
что,
раз нарешают.
Что, извините, судья может и в итоге и на президента что-нибудь там.
То есть вы реально думаете, что в России может повториться нечто вроде Уотергейта?
Ну, по закону, да, а фактически нет. И власть...
Заметьте, что речь идет не только, нисколько о каких-то высоких, самых верхних эшелонах, но если вы понимаете, там, допустим, состояние в каком-то сельском районе, то там хозяин района...
Тот, кто здесь.
Кто начальник района, да, в городе. Опять не буду про Москву говорить, тоже понятно, кто хозяин, да? Поэтому они, конечно, тоже влияют на вот и состояние этой правоохранительной деятельности, и на состояние суда. Естественно, для этого используются должности председателей судов. И ни для кого не секрет, что чем дальше от Москвы, тем парадоксальнее. С одной стороны, есть некая большая свобода и большая адекватность в местных судов, но, с другой стороны, у них давление и местных начальников, и московских. Давление в два раза больше получается.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, очень коротко ваш комментарий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И у меня вопрос небольшой.
Да, пожалуйста.
Вот в истории Зульяновска прозвучала такая фраза: родственники пропустили срок обращения в Европейский суд по правам человека. То с какого момента начинается отсчет этого срока? Какая его длительность? И что сделать, чтобы его, как говорится, не пропустить? Спасибо большое.
Я сама очень быстро, наверное, отвечу, да, Геннадию. Для того, чтобы не пропустить срок обращения в Европейский суд по правам человека, нужно, чтобы прошло не более полугода с момента вступления решения в законную силу. В законную силу это значит, когда кассационная инстанция вам отказала в обжаловании этого решения. В эфире радио...
Я немножечко поправлю еще. Или с полгода с момента нарушения права именно, потому что бывают когда такие случаи, когда право нарушено где-то в середине вот этого процесса, да, то есть еще до вступления в законную силу решения. То есть если вы жалуетесь на какое-то конкретное нарушение в ходе там следствия, предположим, да, то надо полгода держать с момента вот нарушение права.
Вот, спасибо большое, это очень существенное пояснение, и опять же нужно иметь в виду, что Европейский суд по правам человека рассматривает не дела по существу, а дела, касающиеся нарушения вашего конкретного права. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Сергей Замошкин и Александр Меликов, много лет проработавший судьей, и сегодня мы говорим о том, может ли кто-то остановить судейский и прокурорский беспредел. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В пятницу было отменено около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. В Польше сегодня день официального прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Утром по всей стране звучали сирены и звонили колокола в те мгновения, когда ровно неделю назад потерпел катастрофу президентский самолет Ту-154 и погибли Лех Качинский и еще 95 человек. На северо-западе Пакистана в результате двух взрывов на территории лагеря ООН для беженцев погибли не менее 13 человек. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Временное правительство Киргизии сообщило в пятницу о получении оригинала заявления низложенного президента Курманбека Бакиева об отставке. Госдума России приняла в пятницу в первом чтении президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел, предусматривающий, в частности, ужесточение ответственности за совершение милиционерами преступлений. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Северная Корея отвергает предположение о своей причастности к гибели южнокорейского военного корабля в районе морской границы между двумя странами. 26 марта в результате взрыва погибли 46 моряков, 58 были спасены. В Пакистане сегодня возобновляется судебное слушание по делу 5 граждан США, обвиняемых в заговоре с целью подготовки терактов. В США предъявлено обвинение бывшему президенту фирмы по обеспечению безопасности Blackwater Гарри Джексону и еще 4 бывшим сотрудникам фирмы. Инкриминируется нарушение законодательства, хранение оружия и дача ложных показаний.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Сергей Замошкин и Александр Меликов, много лет проработавший судьей. Сегодня мы говорим о том, почему люди не верят судьям, судьи не чувствуют себя в безопасности. И может ли кто-то остановить судейский и прокурорско-следственный беспредел? Меня Сергей Дмитриевич Замошкин специально просил поправиться. Говорит, почему же только прокуратура, не только прокуратура, участвует, видимо, в каких-то...
Это вот Собчак назвал хорошим термином. Правоохранительные органы.
Правоохранительные? Да. Но сейчас очень часто можно от людей услышать термин правонарушительные органы, когда они говорят...
Люди всегда правы.
А то, когда они имеют в виду правоохранительные органы.
Здесь еще такой комментарий, что суд не входит в правоохранительную систему. Многие об этом забывают.
Вы знаете, очень часто в последнее время, особенно в средствах массовой информации, можно увидеть, что суды называют силовыми структурами. Да? Не просто правоохранительными органами, но еще и силовыми структурами.
Доиграли, что называется.
Да. Ну, они же штампуют все решения.
У меня даже есть справочник «Правоохранительная система в Российской Федерации». Он начинается с судов.
Судов. Ну вот видите, это уже, наверное, устоявшееся такое
это
мнение.
Это подтверждение того, что вот в умах обычных людей все это одна команда, и как бы вот мы не делили правильно или неправильно на какие-то составляющие, для граждан это все едино.
А вот давайте как раз послушаем мнение граждан. Филипп Николаевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемая Елена. Вам поклон.
Марьяна.
Всем... Прошу простить, Марьяна. Вам поклон, всем почтение.
Спасибо.
В принципе, у меня тоже есть видение на это. Вообще-то деликвентная часть суда состоит в том, что в России не бывает законного судебного решения. В нашем государстве есть право позвоночного приговора или судебного решения. Это дает право тем, кто находится в судебной власти, не опираясь на Конституцию, где судебная власть имеет свое личное достоинство и мимо президента, и мимо всех только придерживаться закона, но поскольку такой части словесной придерживаются мало юридических мощей нашего государства, получается, что у нас конфессиональное право гораздо сильнее, чем судебный приговор или решение. Спасибо.
Да, Филипп Николаевич, спасибо за ваше мнение. А Сергей Дмитриевич, вы можете прокомментировать вот нашего слушателя с точки зрения его соображений, насколько они близки вам, например?
Ну, как-то совпадение, конечно, я не обнаружил, но некое сходство есть. И я все-таки хочу подчеркнуть, что на самом деле есть вот ощущение того, что если раньше еще там, ну, 20-30 лет назад все-таки сама по себе судебная власть позиционировала себя как некое отдельное и высшее вот на этой пирамиде органов, связанных с применением закона, то сейчас судьи как-то так не стесняются штамповать решения, которые им приносят следователи. И все мы понимаем, там, допустим, термин там, «басманное правосудие».
Который уже устоял.
Да, но на самом деле такие же принципиальные решения, которые всегда согласны со следствием, принимают судьи Тверского суда в отношении решений следователей Следственного комитета МВД, судьи Москворецкого суда в отношении решений следователей там, Москвы, прокуратуры. В каждом городе и районе есть свои басманные суды, которые совершенно как-то даже и не стесняются этого вот, своих действий. Поэтому вот это и есть некий такой вот ужас, ну, пока говорят, тех, кто участвует в процессе, от меня как адвокат, то, что ты идешь и заранее понимаешь, что ты, так сказать, из одного угла комнаты приходишь в другой угол, а там сидят такие же люди, только что вот одеты иначе.
Вот вы знаете, вы уже сказали о том, что у людей ассоциативно просто выстраивается такой ряд, что, значит, вот есть суды, прокуратура, следствие, они, у них круговая порука, и, в общем, они сидят и занимаются исключительно вот какими-то своими интересами. Но в таком случае получается, что люди, когда оказываются в отчаянной ситуации, вот вроде той, что сложилось в Ульяновске, когда они ходят по кругу, ничего не могут добиться, чтобы кто-то реально разобрал их дело, они начинают свои вот эти обиды какие-то нереализованные вымещать не на суд, как на какой-то полномочный орган государственный,
а на персонах,
да?
Тем более судьи, они же наиболее публичные. Ведь суд у нас вообще открытый, как правило, и само по себе встреча с судьей в комнате, она возможна, в отличие, допустим, от встречи со следователем, куда тебе нужно еще, чтобы впустили там по пропуску или по повестке.
Да, и в итоге приходит сообщение о том, что на судей покушаются, о том, что судьи убивают последний случай.
Ну, да, ужасный этот случай.
Ужасный.
Да.
Это 12 апреля нынешнего года, когда в Москве был убит судья коллегии по уголовным делам Мосгорсуда Эдуард Чувашов. Его застрелили в подъезде собственного дома, и вот сразу же Следственный комитет приоритетным мотивом убийства назвал профессиональную деятельность судьи Эдуарда Чувашова, которому было 47 лет, и, конечно, вот я выражаю искренние соболезнования его родственникам и коллегам, но, тем не менее, вот первые дни, когда я просила комментировать у кого-то из юристов происшедшее, можно было встретить самые разные комментарии, но вот по мнению судьи в отставке Владимира Миронова, сейчас что-то такое произошло, что нарушился некий общественный договор между вот обществом, между людьми и судьями. Давайте послушаем этот короткий комментарий.
Судья никогда никого не боялся, потому что даже самый плохой, ужасный бандит никогда его не тронет. Существовал общественный договор о том, что судья неприкасаем, он закон. Раньше вот мы работали в суде, у нас не было ни судебного пристава, исполнителя. Милиционер в лучшем случае стоял на входе, и то не везде. Любой мог войти. И, в принципе, работали, никто никого не боялся.
Я вот тут провела небольшое исследование, в том числе и запросила статистику в судебном департаменте при Верховном суде России. Выяснилось, что с 1996 по 2009 год включительно в России было совершено 31 нападение на судей. В результате большинства из этих нападений судьи погибали, а последнее громкое покушение, о котором писала российская пресса, произошло 25 ноября в Самаре тогда была обстреляна служебная машина председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой. Женщина получила огнестрельное ранение в живот, осталась жива сейчас, работает в суде. Но вот Эдуард Чувашов, которого стреляли 12 апреля этого года, он, к сожалению, погиб. Что же такое? Мне бы не хотелось привязывать к личностям судей, да, все это случившееся, потому что здесь можно сколько угодно над этим размышлять. Но, тем не менее, нет ли у вас ощущения, что вот этот вот некий общественный договор, о котором говорил судья в отставке Владимир Миронов, нарушен, и сами судьи в этом отчасти виноваты? То есть, да, люди стали персонифицировать проблемы неправосудных решений и приговоров и перекладывать ответственность на конкретных людей, на конкретного прокурора, на конкретного следователя, на конкретного судью, который вынес приговор.
Ну, очень сложно, конечно. Вы давайте действительно к случаю к этому не привязываться.
Да, конечно, термин, совершенно не будем.
Термин «профессиональная деятельность», он в этом контексте может иметь два направления. То есть профессиональная деятельность, она правосудная, да, то есть когда судья постановил правосудный приговор, а им кто-то недоволен. И вот последовала какая-то реакция вместе. Такое, конечно, ну, честно говоря, бывает очень редко. И вот, как господин Миронов говорил, что действительно, ну, может, он не то, что сейчас нарушен этот общественный договор, но такое было, что, в общем-то, и их не трогать. И
судей.
Да. И, ну, вообще, вот практика покушений именно в качестве мести, ну, она практически не встречалась. Вот. Но, с другой стороны, вот эта деятельность профессиональная, она может быть и неправосудной, да, то есть, и, как вы говорите, могут доиграться в этом плане. Такое может быть, конечно, вот, судя по реакции. И, может, человек и не будет этот виноват. Но...
То есть люди становятся все более агрессивными.
Да, вот. Да.
Ну, это очевидно. Вот поймите, жизнь меняется. Вот раньше не было терактов, сейчас они есть. Раньше, ну, даже вот опять, дорога – это сколок жизни, да? Но раньше не было того, что сейчас творится на дорогах. И, а сейчас совершенно очевидно. Там кто-то битый себе освобождает путь для движения, кто-то мигалкой. Но вот сама по себе ситуация вот, в обществе, она, очевидно, совсем другая. И очевидно, что некие вот эти сложившиеся стереотипы, они меняются, мы просто не успеваем их отслеживать, уж тем более не успевают наши эти спецслужбы, которые активы делят, они ищут вот таких вот негодяев, которые стреляют. Поэтому, если раньше все-таки, может быть, люди каким-то образом не отделяли себя от власти и не делали ее врагом
не своим, противопоставляли
себе, да, то сейчас для многих любая власть, в том числе и судебная, это враги.
И отсюда
вот эта вот агрессия. Отсюда вот эти вопиющие случаи.
Дмитрий из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Дмитрий, пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вот я по поводу этого ульяновского случая. Я вот то, что пропустили срок в Европейский суд обратиться, я могу ошибаться, я не могу сейчас это проверить быстро. Но вроде бы я в интернете видел, что есть, кроме Европейского суда, еще комитет ООН по правам человека, и там квазисудебная процедура в рамках протокола к всеобщей декларации прав человека, и вроде бы там 6-месячного срока нету. Вот я не могу поручиться, но, по-моему, так. Может быть, надо просто это проверить и вот обратиться.
Да, я понимаю, это ваша подсказка родственникам как раз Дмитрия Агафонова и Радика Гаязова.
Я хотел обратить внимание, вот все позвонившие говорят о неких чудодейственных судебных решениях вне России. То есть никто не сомневается, что у нас вот правда, справедливость не будет найдена. Все говорят, что ищите ее там за бугром. Это тоже характерно.
Нет, я думаю, что просто слушатели услышали, простите за такую тавтологию, отчаянные комментарии родственников осужденных, и, которые сказали, что вот у них это последний шанс сейчас, это Верховный суд России, который они хоть и...
Председатель Верховного суда России.
И вот дополнительные какие-то им еще надежды предоставляют.
Ну, кстати, это последняя подсказочка, она наверное. Просто туда мало кто у нас обращается, и, может быть, даже это будет более эффективно. Но надо не забывать, вот, как Марьяна, вы сказали, что это не суды какой-то там последней инстанции. Там нужно, чтобы было нарушено конкретное право. Там оспаривать приговор бесперспективно, да, бессмысленно. Там должно быть какое-то конкретное нарушение.
Ну, право на справедливое судебное разбирательство.
Жалобу, ну, видимо, да, но это очень общее, конечно. Жалобу, конечно, должен, в общем, в Страсбург писать специалист, который владеет вот этими всеми пунктиками. Там.
Ну вот, кстати, Центр содействия международной защите, он помогает обращаться не только в Европейский суд по правам человека, но и в международные органы, квазисудебные так называемые, в том числе и Комитет ООН по правам человека. Другое дело, что, как говорила Карина Москаленко, основательница этого Центра содействия международной защите, когда даже в Комитете ООН по правам человека удается чего-то добиться, в России те органы, которые должны устранять нарушения, не слишком спешат это все исполнять. А реальных санкций на них наложить тот же комитет не может.
Но у нас вообще страна, где много есть хороших законов, решений, но которые не исполняются. Это касается не только судебных, а вообще любых других. То есть, как мы начинали, нужен закон об исполнении закона. Нужен, там, так сказать, самый главный закон.
Еще какой-нибудь орган, да, который будет следить за тем, чтобы...
Уже причиной закон... известных стало там исполнение там, постановления Конституционного суда. Это такая проблема, как совершенно просто очевидная.
А вот последний случай с Кудешкиной, да? Ну, вот
судья, бывшая Мосгорсуда.
Да, значит, выиграла дело в Страсбурге. Да, компенсацию выплатили. Но туда шла не за компенсацию, прежде всего. А решение...
Для того, чтобы восстановили ее на работе.
Да. А решение осталось неизменным.
Ну, потому что российские суды посчитали, что компенсации было достаточно для того, чтобы восстановить нарушенные права.
Страсбургский суд сказал другое совершенно.
Ну, мало ли что сказать.
А здесь видите, как подошли формально. Написано пересмотреть. Мы пересмотрели, но не нашли основания.
То есть выстроена вертикаль по выполнению воли власти, но нет никакой вертикали по реализации реальных прав граждан.
Вот. И выполнению воли закона, ну, в конце концов. Да. Николай из Мичуринска дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Рачешникова. Я вот хочу обратиться к вашим собеседникам с таким вопросом. Они работают в правовой, так сказать, области, наверное, уже не один год. И прекрасно понимают, что в этой стране даже за банальнейшую кражу могут человека кинуть за стенки в милицейские или в иные там, будет выбивать с него то, что он вообще не брал или не делал. А что уже говорить о тех людях, которых обвиняют в более серьезных преступлениях? Мне искренне жаль вот этих ребят, которые попали под раздачу, образно выражаясь, но я не уверен, что они выйдут на свободу и добьются, потому что здесь непробиваемая стена. Законы святы, но исполнители лихие супостаты. Есть прекрасный уголовно-процессуальный кодекс. Уголовный кодекс, но его не выполняют они. Они просто топчут его. И если назначенец путинский говорит, что надо уничтожать террористов, о чем дальше можно говорить?
Да, Николай, спасибо за ваше мнение. Вообще, Дмитрий Медведев, президент России, как-то вот буквально только вступив фактически в должность президента, говорил о необходимости гуманизации российского правосудия, обращал внимание на небольшое количество оправдательных приговоров, которые выносятся в России.
Выступал на съезде судей с таким.
Да, в том числе и предлагал судьям обращать внимание на их большую собственную независимость. Но...
И правосудие у нас явно карательную имеет вот функцию. Это очевидно.
Да вот сейчас, в последнее время, значит, очень много говорят, пишут, и в том числе с высоких трибун, про аресты, про продление срока содержания под стражей, что это недопустимо, что надо разгрузить...
Да после случая с Магнитским особенно.
Да, разгрузить тюрьмы и вообще более подходить к этому. Но вот адвокат скажет, что ничего не изменилось.
Никаких реальных заметных изменений не произошло.
Так а что это? Просто получается вот вступит толочь, что ли?
Получается,
вот
каждое ведомство отрабатывает свою функцию. Каждый человек в этом ведомстве тоже работает на это. И опять не хочется говорить как бы такие повторные гадости, но они работают или по команде, или за деньги. Поэтому что изменилось-то? Ведь это как было, так осталось. Если есть возможность получить взятку под угрозу ареста, ее берут. Если есть взятку получить за освобождение из-под стражи, ее берут. А какие еще есть варианты?
Команда остались, деньги несут.
То есть я правильно...
Все на месте.
То есть, подождите, правильно ли я понимаю, что вот вы сейчас со всей ответственностью готовы заверить, что дождаться какого-то законного правосудного решения, законного решения от следователей прокуроров...
Возможно, но очень сложно. Возможно, но очень сложно.
Не вкладывая туда каких-то средств.
Возможно, но очень сложно.
Скажите, а вот, вот этому подвержена в большей степени только вот уголовная часть судопроизводства, уголовная часть разбирательства или гражданские суды?
Я специализируюсь только на уголовных делах и, собственно, был до этого прокурором, который надзирал за милицией, следователем. Но я был тогда, когда... мне никто даже и не предлагал взяток. А сейчас в глазах своих бывших коллег, следователей, прокуроров, очень часто я вижу как бы такие вот водяные знаки.
Сергей Дмитриевич, да.
Я хожу в гражданские суды сейчас. Полегче там, полегче. Там нет такой вот заинтересованности государства. Но опять же, если, не дай бог, сталкиваешься с интересом, даже не государство, предположим, там УВД ЦАУ, да, то есть уже все равно, ну, казалось бы, чего суде до этого УДЦО, да, там, предположим, ну, вот я, из, пример, там, искры с вами на работе, сотрудник милиции. Все равно стена полная, то есть как только на одной стороне административная система или системочка там или что-то, то есть все уже суд стеной за эту систему. А так, в общем, в гражданском суде полегче.
Сергей Дмитриевич, а правда ли, что распространено достаточно мнение среди граждан о том, что адвокат сейчас фактически из поверенного или защитника, если речь идет об уголовном деле, превратился в персону, в которой люди видят хорошего посредника для передачи взятки?
Да,
для
буквально того, в смысле, вот иногда к тебе обращаются видя перед собой не юриста, который может оказать квалифицированную юридическую помощь, а некого такого почтальона, который донесет нужный конверт какому-то нужному там лицу. Это ужасно обидно, но вот это действительно так.
То есть приходит
в глазах многих граждан адвокатура стала пособником вот этих самых вот прокурорско-следственных судебных, так сказать так, оборотней, да?
У меня тоже к этому комментарий есть. Да, просто действительно многие знакомые адвокаты жалуются вплоть до того, что некий запрет на профессию получается. То есть знания, наши там мысли умные, никого не интересуют.
Никого, потому что есть нормальные люди,
расследуют сложные приговоры,
вот, преступления. Есть абсолютно адекватные люди, которые понимают свою роль в вот этой ужасной системе. Они пытаются каким-то образом там существовать.
Таких
но я вас уверяю, что вот если к следователю придет, ну, условно, там какой-то там, так сказать, гражданин, он скажет, ну, ты обратись там к моему знакомому адвокату Сидорову, и с ним все проблемы решишь.
Да, вот
это абсолютно такая расхожая житейская ситуация. И этот адвокат Сидоров будет решать с этим следователем проблемы по-свойски, никак не применяя никакого закона.
И, к сожалению, не в обиду, конечно, будет адвокатскому корпусу, которому, в общем-то, сейчас я тоже практически принадлежу, ну, хоть и неофициально. Эта практика очень часто встречается.
Вот это и мешает так, вот профессионально.
Да, нормальному адвокату, скажем так, это мешает работать. То есть адвокаты, которые, извините, которые прикормлены там на вот этих, на 51-х, так называемых, на бесплатных, да,
по назначению.
То есть они же потом проникают в дела, и, соответственно, там уже какая-то дележка идет. Но я здесь что хочу заметить. Вот действительно, вот сейчас такая ситуация сложилась, что люди ищут, ну, опять же хочу заметить, что ищут-то люди. То есть, в общем, давайте тоже смотреть и на...
То есть, это не адвокаты им рекламируют,
на
а
граждан.
Люди сами просто
вот,
не верят.
Да, люди приходят...
Так они не верят в систему, они не понимают его способа решения.
Да, видимо, это, конечно, здесь такая цепочка взаимосвязанная очень. То есть, люди видят, что творится, и, значит, также начинают действовать. Вот, не знаю, где здесь корень зла, но, в принципе, изначально...
В корне, так сказать, нашего вот руководителя страны, но он недавно сам рассказывал историю, как была некая каморка при высшем арбитражном суде, куда как бы даже в его время деятельности юристам приходилось заходить. Поэтому это вот поймите, что еще 15, уж тем более 20 лет назад этого не было, никакого системного вот этого вот коррумпированного сообщества прокуроров, судей, адвокатов, там, так сказать, следователей. А сейчас это совершенно вот воспринимается гражданами, как оно есть.
Лариса Дмитриевна дозвонилась из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Такая передача, вот 24 часа в сутки должны идти вот эти передачи. Вот только такие, с такими вот людьми, чтобы задать вопросы. Вот теперь так, вопрос. Равны ли адвокаты с обвинителем во время процесса? И идет ли исследование династии прокуроров, обвинителей, судей и даже охранников МВД? Вот я лично знаю, что люди, просто дедушка, сын, внуки и правнуки работают охранниками. Теперь дальше. Вот если бы судейское сообщество после этого изгнало бы из себя судью Сташину, которая вот, и сообщество врачей не подавало бы руки вот этой Гаус, которую убили адвоката Магнитского. И следующее. Недавно выступал поэт в своем блоке, Григорий Кружков, он сказал, разное даже, вот у нас юристы, два юриста президента, они говорят, мы уничтожим вместо того, чтобы правосудие свершилось.
Да, Лариса Дмитриевна, спасибо за ваш комментарий. Я здесь сразу же хочу сказать, что те фамилии, которые вы упоминали, я не приветствую их упоминания в эфире по той простой причине, что мы здесь говорим о необходимости соблюдения законности. В отношении этих людей нет приговоров, вступивших в законную силу, и поэтому так огульно их обвинять в чем-либо я бы уж совершенно точно не стала. А теперь я попрошу гостей ответить на вопрос
о том... По поводу равенства сторон. Конечно, у нас декларируется законом равенство прав участников процесса. Но очевидно, что и закон в этой степени несовершенен, и уж тем более в быту. Если вы знаете, кто во время перерывов заходит в судейскую комнату пить чай, то это точно не сторона защиты, а сторона обвинения. По поводу изучения родословных, тут тоже некий такой, ну, наш такой советский подход. Я вас уверяю, что в развитых, нормальных, цивилизованных странах перетекание из прокуроров в судьи, а из судей в адвокаты – совершенно естественный, простой вопрос –
Не говоря никаких... о том, что там, по-моему,
да, даже это совершенно
есть
лисинг. Как бы, да,
сначала
да,
адвокат, это потом да. прокурор, и
у нас же,
судья это...
У нас же, ну, если по случаю там судья вдруг станет адвокатом, то он после никогда не вернется в судебскую, в судебную деятельность.
Не говоря уже о том, что, наверное, чрезвычайно сложно из адвокатуры прийти работать судьей.
Ну, это, да, это как какое-то да, пятно да. биографии считается. Да.
Добиться есть, назначения.
Сейчас практически, в общем, все вернулось к тому, что в судьи опять как в начале там, 90-х идут секретари, помощники. То есть вот это своя вот такая пирамидка, она может быть и неплохо.
Сами выращивают.
Да, сами выращивают. Но дело в том, что
проверенных людей.
Плохо научился, и также будешь плохо работать.
Людмила из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Очень коротко, пожалуйста, ваш комментарий.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот смотрите, сейчас идет совершенно позорный вот суд над Ходорковским, да? И вот сейчас прошла такая информация, что вот этот Каримов, который следователь, который слепил вот такую вот ахинею, просто смотреть, слушать невозможно, да? Его ждет большое повышение. Так значит, это идет все санкции повыше, вот что у нас творится, вы понимаете? Ведь этот процесс надо закрыть, понимаете? Так что что можно ждать от каких-то других этих самых...
А что это вы, Людмила, так Ходорковскому-то сопереживаете?
Сопереживаю, потому что я слежу за тем, как он говорит, как он мыслит, что он
делает.
То есть
вы ходите в суд?
А?
Вы ходите в суд?
Нет, я в суд не хожу, я слушаю ваши передачи, читаю новую газету. А что, вы против того, чтобы я это самое переживала за Ходорковского?
Нет, конечно, Людмила, я не да. против, мне просто да. стало любопытно, почему вы так переживаете на этот счет.
Я переживаю вот почему. Потому что в стране не нужны специалисты, вы понимаете? Вот если говорить о наших высших, да, они намного ниже да. по уровню, чем Ходорковский.
Людмила, спасибо большое. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Сергей Дмитриевич, сможете прокомментировать вот факт того, что...
Если мы исходим из того, что у дела есть заказчик... то этот заказчик, конечно же, должен поблагодарить исполнителя так, как он это может.
А в принципе назначение, каким образом происходит на высшие должности, отслеживается история дел, в которых участвовали прокуроры, например?
Ну, я думаю, что должна отслеживаться, но не играть в принципиального значения.
У нас парадоксально, но, наверное, личные вот связи имеют, как всегда, большее значение, нежели чем профессиональные статусы.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Сергей Замошкин и Александр Меликов.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приказом министра обороны уже начата спецоперация по аресту главы президентской охраны.
Около 15 человек стояли с плакатами и транспарантами у здания.
Мы заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана была проверяема.
Лететь через это облако мельчайшего вулканического пепла опасно для самолетов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru.